Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее.
Уважаемые калининградцы и гости города, вас приветствует программа «Говорит Калининград».
В прямом эфире программа «Говорит Калининград». Сегодня наша тема «Цены, остановитесь, я сойду». Вот за последний год буквально сахар, например, в Калининградской области подорожал на 51,8%, гречка на 35%, подсолнечное масло на 30%, свекла 59,4%, это за год, напоминаю, яйца 18,81%, яйца на 11-й позиции. При этом напомню, что в самом начале этого месяца в розницу стоимость яиц категории С0 в Калининграде превысила 90 рублей, и сейчас мы живем, в общем, с ценами примерно под 100 рублей за десяток яиц. При том, что оптовая цена 68 рублей в среднем. Что касается вот последнего месяца, то, что я вчера, например, нашла на агентстве РИА Рейтинг, рост потребительских цен на продовольствие в Калининградской области в феврале был выше, чем в других регионах России. Он превысил декабрьские показатели на почти 4%. Это самый высокий рост в России, делают вывод аналитики РИА Рейтинга. Следом за нами идет Дагестан, 3,8%, Карачаево-Черкесия 3,2%, а общий показатель роста 2,2% по России. Ну, справедливости ради еще отмечу, что на непродовольственные, например, товары в Калининградской области с декабря по февраль рост цен составил 0,4%, и это, наоборот, самый низкий показатель в России. Давайте разберемся, почему же идет такой рост. При этом я напомню, что у нас правительство ограничивало, то есть вводило мораторий на повышение цен на подсолнечное масло и сахар, которые росли сильнее всего. Это было до 1 апреля, и с 1 апреля его продлили еще до 1 октября. Насколько эффективен этот мораторий? Как дальше будет складываться ситуация с ростом цен? Мы сегодня как раз и разберемся. Вот смотрите. Значит, что вообще говорит, например, правительство Калининградской области? Возьмем то же самое повышение цен на яйца. Правительство говорит о том, что оно рассматривает возможность стабилизации цены. Об этом сообщила пресс-служба. Уже принимаем меры, в том числе провели рабочее совещание с участием региональных производителей, чтобы обсудить возможные варианты решения этой ситуации и отработать механизмы оптимизации затрат при производстве и продажи куриных яиц, отмечает пресс-служба. Ну, получается, что, в общем, все идет к такому же мораторию, что ли, как на подсолнечное масло и, например, сахар, вот на яйца. Сейчас обсудим ситуацию, которая связана с овощами, потому что, например, вот опять же в том же бюллетене Крайстата, Облстата, говорится о том, что свежие огурцы подешевели, помидоры подешевели. Поэтому вот у нас сейчас есть эксперт, у которого мы спросим, подешевели ли они, потому что, в общем, нет такого ощущения, что они дешевеют на фоне всех тех товаров, которые я назвала. К нам присоединяется глава крестьянско-фермерского хозяйства «Огород 39» Степан Соболев. Степан, доброе утро.
Доброе утро.
Степан, вот статистики говорят, что свежие огурцы и помидоры за последний месяц подешевели. Огурцы вообще на 20%, а помидоры на 4,2%. Вот как-то нет такого ощущения, когда в магазин приходишь. Есть это, скажем так, снижение цены или нет?
Относительно какого периода?
Февраль месяц.
Февраль относительно января?
Да.
Это сезонное колебание, естественно. Mm-hmm. Относительно января, относительно декабря цены в феврале начинают падать на товары, которые тяжело выращивать в зимний период, которые нужно досвечивать, догревать. Да, это естественно.
И падают они до какого момента вплоть? До нового урожая?
Они будут падать. Нет, они будут падать вплоть до июня месяца. Mm-hmm. Июнь целиком их будет самая низкая цена, июль, начало еще будет такая же, примерно, как в июне, и потом потихонечку начнет расти вверх. Это нормальное сезонное колебание цены на такие товары, как помидоры, огурцы, зелень, которая выращивается в теплицах.
Степан, а за год, если смотреть, то цены на овощи Ну вот, например, ваши, да, овощи, которые вы выращиваете, они выросли за год?
Сильно заметил, да, выросла цена на свеклу, на картофель, ненормально приподнялась цена. Но это было связано с неурожаем прошлого года. Ну, в первую очередь из-за этого была проблема.
И на свеклу тоже с неурожаем?
Да, да, они культурные клубневые, они примерно одинаково влияют, ну, погода на них одинаково влияет, и поэтому неурожай картошки влечет за собой неурожай свеклы. Это нормальное явление. В целом, пока ничего страшного не было из того, что вы связываете с глобальным повышением цен на все другие товары. Это еще пока не отразилось на цене на овощи. Я думаю, что это отражение произойдет уже в этом году, вот ближе к, ну, к лету мы будем уже видеть какое-то изменение в цене товаров. Скорее всего, конечно, они подрастут в цене.
За счет чего? Ну, это бензин, да, энергоносители, эти факторы?
Это много чего, практически все подорожало. А цена на семена, например, выросла, ну, от 50% до 100%. Вот. А удобрения от 30 до 50% подорожали в цене.
Семена импортные, что ли? На импортные?
Нет, не важно. На импортные наши, да. Все семена подорожали. Причем, ну, некоторые прям достаточно серьезно подорожали.
А почему? Семена-то те же вроде.
Я не Земля занимаюсь даже. Выращиванием семян. Я слежу только за тем, что мне предлагают для закупа, и я вижу, что все цены выросли прямо на глазах. Вот. Удобрения тоже подорожали. Средства защиты растений. Там тоже рост 50-70% в стоимости. Скорее всего, да, это повлечет за собой рост цены на товар в конечном его цене реализации для конечного потребителя.
И какого примерно повышения ждать? Ну, давайте я так думаю, по позициям примерно. Огурцы, помидоры там.
В среднем, я думаю, что будет рост процентов на 30%. Ну, это мое мнение, я, ну, так, просто предполагаю. Я думаю, что мы, конечно, до 50 не сможем вырасти, а до 30, ну, вероятнее всего, да, цена может приподняться.
Ну, учитывая, что торговые сети еще делают свою накрутку, то, наверное, у них там процентов
нет,
до 40
нет,
точно,
нет? Нет, нет, нет. Я думаю, что это именно, вот, ну, если ориентироваться на цену торговой сети, да, за прошлый год, этот год, я думаю, что вот в конечном итоге повышение будет именно как раз на 30%, потому что все равно торговая сеть завязана на оптовую цену, а если оптовая цена чуть приподнимется, соответственно, настолько же приподнимется и цена реализации.
Степан, ну вот, допустим, возьмем огурец или помидор или картошку. Значит, правильно ли я поняла вас, что цена овоща складывается из цены на семена, цены на удобрения? На что еще?
Средства защиты растений, топливо, цена трудовых ресурсов, да, причем тоже момент такой сейчас трудно прогнозируемый, потому что если посадка в основном вся механизированная, того же картофеля, клубневых на полях, это все делают трактора, ну, она практически там очень мало трудозатрат, именно человеческих, то уборка требует на себя очень больших трудозатрат. Вот. А наличие силы, вот этой трудовой, осенью, очень трудно прогнозируем, потому что границы закрыты, гастарбайтеров очень мало стало в области, и будет ли в наличии, ну, нужное количество людей и рук для уборки этого урожая, очень трудно сказать.
То есть та же проблема, как, например, в строительстве, да, сейчас,
да,
мигрантов,
да,
не хватает?
Да, совершенно верно. И как только у нас появляется дефицит рабочей силы, эта рабочая сила начинает очень сильно расти в цене, что, соответственно, тоже должно сказаться на цене товара.
А кому собирать урожай? Вот если, например, я знаю, что некоторые хозяйства рассматривают вариант самосбора. Такое может быть? То есть, допустим, гражданам обращаются, приезжайте, собирайте и платите за это.
Это в частном порядке, единичные случаи. Это не рабочий вариант. Это просто такой, ну, вид баловства, с моей точки зрения, большей частью. Вот, потому что настоящая уборка, ну, урожая, она должна осуществляться людьми, хотя которые хоть чуть-чуть подготовлены к этому, да, которые прошли какой-то инструктаж, и они не на один день пришли, а, ну, заходят на какой-то длинный промежуток времени, хотя бы месяц, два, три. Потому что уборка урожая – это не так просто, как кажется людям, даже дачникам. Потому что, ну, с растением нужно уметь работать, если там картошку, даже ту же картошку, там, допустим, нельзя бросать, да, нельзя по ней ходить, необходимо соблюдать определенный уровень укладки, штабилирования этого товара. С огурцами, с помидорами там вообще все очень сложно со сбором. Нельзя не повредить растение, которое должно работать длинный промежуток времени, типа там 9 месяцев или 10 месяцев. Растение работает, дает урожай. И если при сборе урожая повредить растение, то растение, ну, в дальнейшем уже не сможет плодоносить, а это большие убытки. Здесь нужна хоть какая-то квалификация.
И вот. Если, допустим, у вас вот конкретно не будет хватать рабочих рук, что вы будете делать? Как будете компенсировать
это? Буду поднимать стоимость, ну, точнее, буду предлагать большую оплату для труда и буду искать этих людей где-то здесь на рынке калининградском. В любом случае, да, я, конечно, в какой-то момент, возможно, упрусь в цену, что, ну, мне будет просто уже нерентабельно ни в какую нанимать людей, и я просто остановлюсь, да, и перестану собирать урожай. Ну, я надеюсь, что такого не дойдет, но посмотрим, как будет.
Степан, а вот у нас зима была холодная. Это как-то повлияло на вас, на урожай, допустим, или на, я не знаю, на землю? Как-то скажется это на овощах и на цене?
Возможно, да. Конечно, сожгли побольше топлива зимой. С одной стороны, это минус, с другой стороны, плюс, потому что земля при холодах она очищается, меньше, ну, уменьшается количество заражения почвы вредоносными там всякими бактериями и червями. Ну, можем сэкономить на средства защиты растений. Возможно. Возможно, нет.
А у вас...
Пока сложно здесь сказать. Но пока, да, чуть сожгли больше топлива. Но пока это не сильно критично.
Вы, кстати, входили по вот этим кодам в число пострадавших отраслей от пандемии или нет? Вас как-то поддерживали власти? Получали какие-то субсидии, какие-то компенсации? Нет?
Не видел даже, ну, даже упоминания о том, что мы попали. Нет, нас же не ограничивали в работе. У нас же были все дозволы на работу, поэтому мы как бы, по идее, работали, в отличие от всех остальных.
Степан, вот если взять, например, вернуться к тому, с чего мы начали. Я начала программу, в частности, что у нас вот яйца куриные. В апреле в Калининградской области превысили 90 рублей отметку, и сейчас вот мы уже живем с десятком по 100 рублей. Есть ли возможность, что картошка будет столько стоить? 100 рублей?
Нет. Ну, картошку уже загнули, конечно, картофель по 100 рублей. Я знаю, что да, прошлой осенью, пусть в Питере была цена 60 рублей на картофель. Вот, был период такой, что, ну... Именно из-за дефицита товара цена на него взлетела сильно. Но, опять же, надо понимать, что рынок, он такой, достаточно вариативная структура. И поэтому, увидев такую цену в прошлом году, сельхозпроизводители, которые выращивают картофель, естественно, в этом году выпасают больше. Да, с учетом того, что, да пусть половина погибнет, мы все равно на второй половине заработаем в этом году уже.
Спасибо, Степан, спасибо. С нами был глава крестьянско-фермерского хозяйства «Огород-39». Во второй части программы заглянем в магазины и узнаем, почему яйца стоят 100 рублей.
Осторожно, двери закрываются. Уважаемые калининградцы и гости города, вас приветствует программа «Говорит Калининград».
Остановите цены, я сойду. Сегодня мы говорим о повышении цен на продукты питания, ну, в первую очередь на продукты питания, и говорим о том, что, напоминаем, что цена на куриное яйцо в апреле в Калининградской области выросла практически до 100 рублей на категорию C0. Ну и подсолнечное масло, сахар, гречка, свекла дорожают по году очень существенно, больше 30% и больше 40%. Что касается, вот, например, инфляционных показателей, то, что мне удалось найти, то, например, Банк России в своем бюллетене объяснял в феврале, что подорожание продуктов питания у нас ожидаемо, и связано оно вообще в большой степени с падением рубля и карантинными ограничениями. Что касается инфляции, например, в Калининградской области по отношению с общероссийской, то в феврале, например, она была 6,2%, в январе 5,3%, А до этого 5,1% это выше, чем в среднем по округу северо-западному и выше, чем в среднем по России, потому что по России 4,9%, а по округу 4,8%. Ну что, сейчас заглянем в магазины и посмотрим, как там меняется цена. К нам присоединяется заместитель генерального директора сети «Спарк Ленинград» Алексей Елаев. Алексей, доброе утро.
Доброе утро.
Скажите, пожалуйста, почему так резко взлетела цена на куриное яйцо?
Ну, тут все очень понятно. Она не так, чтобы совсем сильно резко взлетела. Она взлетала постепенно, в три захода. Просто когда она преодолела психологический барьер в 100 рублей за нулевую категорию, все как-то начали обращать на это внимание.
Ну да, такая психологическая отметка, действительно.
Особо внимания не обращали.
А что за три захода? И почему три?
Ну, потому что сначала это тарифы были, валютная составляющая, корма и так далее. То есть, плюс поставщики, они понимают, что очень сложно пробить повышение цен сразу, одномоментно, и, ну, вряд ли кто из сетей примет такое повышение цен. Поэтому они это очень аккуратно делают, но делают уже тогда, когда уже не могут не повышать.
Алексей, ну вот смотрите, кроме яиц, сахар, песок, вот смотрю данные Калининградстата за год, 52,9% повышение, подсолнечное масло 30%, картофель 29%, овощи 21%, крупы 19%. Как это все дальше будет развиваться? Этот рост вообще, он остановится? Или так и будет идти одно за другим?
Ну, не надо забывать о том, что, во-первых, когда сахар дешевел 2 года назад, на это никто внимания не обращал. То есть, если мы будем сравнивать цены на сахар, там, например, в ноябре прошлого года с ценами не в ноябре 2019, а с ценами в ноябре 2018, то мы особой разницы не увидим. То есть, да, повышение будет, но оно гораздо меньше, потому что в 2018 году было значительное снижение цен на сахар. И мировое, и российское. То есть буквально на 40% тогда снизились цены на сахар. И поставщики сахара, производители сахара тогда требовали компенсации и субсидий, потому что говорили о том, что это цены на сахар слишком низкие. Сейчас они требуют компенсации субсидий, говоря, что цены на сахар слишком высокие. То же самое с производителями растительного масла. По растительному маслу все понятно. Как и любой продовольственный товар, это товар биржевой, товар экспортно ориентированный, и, естественно, цены на растительное масло значительно увеличились. К тому же не надо забывать о снижении урожая подсолнечника и снижении урожая сахарной свеклы в 2020 году. Снизилась как урожайность центнеров с гектара, так и общее количество засеянных полей. То есть, если в 2021 году урожайность увеличится за счет погоды, и естественно, так как цены увеличились, то фермеры будут засевать гораздо больше площадей этим товаром, то есть, то соответствующим образом цена снизится.
Ну ладно, а гречка, а свекла?
Это все такие же колебания. Гречка аналогична. Мы видим, в прошлом году было собрано меньше гречки, чем обычно. Позапрошлом году было собрано больше гречки, чем обычно. Поэтому тоже было такое колебание со снижением цен. Потому что, как говорю, когда цены сильно снижаются, на это никто внимания не обращает.
То есть получается, что это маятник, и вслед за вот этим повышением будет постепенное снижение, надо ожидать, только не такое быстрое, правильно вас понимаю?
Это маятник, да. Но надо учитывать, во-первых, что цены на продовольственные товары вообще в мире растут, и они достаточно хорошо растут по всем видам продовольственных товаров. Валюта дорожает. Поэтому, естественно, если цена и если себестоимость товара увеличивается, то никто не будет продавать товар себе в убыток, никто не будет продавать товар в минус.
Это, Алексей,
это абсолютно экономический процесс.
А вот по Калининградской области часто приезжают, когда к нам гости, туристы, ну и просто, может быть, командировочные даже, ходят по нашим магазинам и потом говорят, ну у вас и цены, почему так все дорого? Вот даже в пределах того же нашего северо-западного округа, сейчас вот и инфляцию смотрели, мы не самый дешевый регион. Почему? Из-за логистики? Или из-за чего?
Да, есть старая поговорка про логистику: за море мателушка, полушка, да рубль перевоз. Это абсолютно. Потому что без этого, к сожалению, обойтись нельзя. Не надо забывать, что мы находимся в кольце санкций. И если раньше мы могли возить спокойно товар из ближайших стран, то сейчас эти страны находятся под санкциями, и мы не можем возить товар оттуда. И это все естественным образом сказывается. К тому же не надо забывать о том, что у калининградских производителей значительная валютная составляющая, потому что если товар нельзя возить, то сырье возить можно. И какие-то там комплектующие, пленку, там цыплят, еще там что-то такое. И, естественно, увеличение валютных курсов, сколько сейчас стоит евро уже, 92 рубля, да, сколько он стоил год назад, там, ну, 60 с копейками. Вы думаете, этого рынок не заметил? Естественно, заметил. Сколько стоила электроэнергия? Как-то она стоила гораздо ниже для предприятий, чем сейчас. Сколько стоили все другие комплектующие? Естественно, все это стоило дешевле. И импортная составляющая, и российская составляющая, все это было дешевле. И сейчас это просто естественным образом вводится в цену производителя.
Алексей...
Мы даже не можем их упрекать за это, потому что иначе надо выбирать, да, или калининградские производители с их рабочими местами сдохнут, или мы тут долго и упорно будем говорить про цены.
Скажите, пожалуйста, а как реагируют покупатели вот на такое повышение? Почувствовали ли вы, что покупательская способность снижается?
Но мы же видим, что количество денег у потребителей осталось неизменным. Да. Индексацию провели только бюджетникам, но это святые люди, а всех остальных зарплаты в рублях.
Бюджетников у нас много, кстати, да, в Калининградской области.
Это большой плюс, что у нас много бюджетников, поэтому у нас потребительский спрос остается неизменным. А военные, там, госслужащие и прочие, в том числе там, по малым городам области, поэтому у многих регионов России такого нет, поэтому там гораздо хуже ситуация. И, естественно, гражданам это не нравится. Естественно, граждане, они вынуждены покупать другие товары, потому что, когда у вас зарплата не изменяется, цены увеличились, коммуналка конская, что вы будете делать? И будете сокращать свое потребление естественным образом. Поэтому, к сожалению, мы это увидели в наших потребителях, поэтому необходимы меры, направленные на увеличение покупательной способности населения. Если у людей будут деньги, то есть если вот эта инфляция им каким-то образом будет компенсирована, то рынок ничего не заметит. А если не будет компенсирована, то просто рынок будет сокращать производство. А вы сами знаете, это экономика. Рынок сокращает производство, цена растет, потому что переменные затраты падают, постоянные затраты остаются неизменными.
А вот насколько, кстати, извините, перебью, насколько вот эти меры по искусственному сдерживанию цены на сахар и подсолнечное масло, они сработали, на ваш взгляд?
Они сработали. Надо учитывать, что в Калининградской области региональный коэффициент, поэтому у нас хотя бы товар есть. В тех регионах, в которых нет регионального коэффициента, учитывающего особенности логистики, там вообще там беда с товаром. Это мы видим из сообщений средств массовой информации, потому что госрегулирование цен, оно приводит только к пустым полкам и ни к чему больше. Это мы знаем еще по позднему Советскому Союзу, те, кто помнит. И не надо забывать, что сахар и масло, они, конечно, жизненно важные товары, но они не самые покупаемые населением товары, потому что сахар, в среднем каждое домохозяйство покупает пакет сахара один раз в 20 дней, а литр масла один раз в 40 дней. Понятно, там в период закаток это количество увеличивается. И не надо забывать, что вот эти сдерживания цен на сахар и масло, это только сдерживание розничных цен. На оптовые цены никто ничего не снижал, и никто ничего не сдерживает. Поэтому производители товаров, в которых большая доля сахара и масла, там хлебобулочные изделия, майонез тот же, там консервы, там
бланшированные. Вот, да, они все и растут.
Оно все неизбежно будет расти, потому что цены, оптовые цены растут. И для оптовиков эти все меры, они как мертвому припарк. Поэтому там, где цена увеличивалась, там она и увеличивается.
Спасибо большое. С нами был заместитель генерального директора Спарка Ленинград Алексей Елаев. Вот, кстати, у нас тут слушатель Роман, пользуясь случаем, что у нас в эфире был представитель Спара, просил обратить внимание на работу касс. Из 10 касс работает одна или две, все толкаются в очередях. Сделайте, пожалуйста, более безопасным обслуживание в ваших магазинах, просит наш слушатель Роман. Спасибо еще раз Алексею Елаеву, а мы после рекламы поговорим с человеком, который умеет считать деньги и знает, что нам делать, когда цены растут и будут продолжать, судя по всему, расти дальше.
Уважаемые калининградцы и гости города, вас приветствует программа «Говорит Калининград».
8.48, прямой эфир в калининградской студии. Наша тема сегодня — повышение цен на продукты. Остановите цены, я сойду. Сегодня мы говорим об этом. Вот утверждает РИА Рейтинг, например, что рост потребительских цен на продовольствие в Калининградской области сегодня за февраль выше, чем в других регионах Российской Федерации. В феврале он превысил декабрьские показатели на 3,9%. Вслед за нами идет Дагестан и Карачаево-Черкесия. А в целом общероссийский показатель 2,2%. У нас были сегодня уже и представитель фермерского хозяйства «Огород 39» и Алексей Елаев, представитель сети «Спарка Ленинград». Они объясняли, что в общем в перспективе цены на продовольствие будут расти дальше. И вот сейчас мы поговорим с человеком, который умеет считать деньги и знает, что нам делать в ситуации, когда цены растут. К нам присоединяется глава Содружества профессионалов финансового рынка Алексей Мамонтов. Алексей, доброе утро.
Да, доброе утро.
Алексей, то, что сейчас это рост цен, который должен беспокоить, вообще он, как вы считаете, все под контролем, это нормально и ожидаемо, то, как сейчас это идет, или нет?
Ну, вы знаете, я думаю, что здесь ключевую роль играет следующий фактор. Будем говорить прямо, как бы пандемия серьезный ущерб принесла, прежде всего, конечно, малому среднему бизнесу, малому предпринимательству, тех, кто занят вот в том числе и в агросекторе, и занят в розничной торговле. Поэтому тут неизбежно было повышение цен для того, чтобы люди должны были, люди бизнеса, я имею прежде всего, должны были каким-то образом хотя бы частично компенсировать свои убытки или недополученную прибыль.
Перенос издержек,
поэтому,
да, идет?
Это ожидаемая вещь, и она прогнозировалась, и здесь я не вижу ничего такого противоестественного, тем более, там, сказать, как криминального. Вот, это нормальная вещь, как бы мы все сейчас пытаемся каким-то образом найти для себя новые какие-то рамки своего дальнейшего развития, вот, и бизнес, и население в целом, вот, и страна. Так что ничего страшного, особенного не происходит.
А что обывателям делать в этой ситуации? Вот каждый день в новостях читаем, на это повысилось, на это. Как нам сберечь свои небольшие деньги, во что вкладывать, может быть?
Знаете, я, честно сказать, это не люблю, этот речевой оборот обывателей, потому что хотя ничего вроде дурного в нем нету, но какой-то некий скрытый смысл такой вот статичной фигуры, он вырисовывается. Вот, и именно от этого отталкиваться, давайте при этом, при наших дальнейших рассуждениях. Вот люди, не обыватели, они должны думать о своем развитии, о своем росте, о том, чтобы не о том, чтобы сберегать, а о том, чтобы зарабатывать, о том, чтобы дальше расти. Вот для меня, что такое как бы рядовой гражданин или, там, скажем, человек. Ну, обыватель — это, еще раз говорю, это в принципе нормальное выражение, только оно нас как-то опускает на уровень, то именно сберегающий, на уровень человека консервативного, человека остановившегося. Вот
Ну, всем хорошо, надо расти. Я тогда по-другому спрошу. Да. Вот сейчас вы говорите зарабатывать, да, вот сейчас у нас очень популярно, у нас все инвесторы сейчас, у каждого банка есть приложение, у нас очень любят люди зарабатывать вот таким образом. Это нормально, то есть это правильное направление, на ваш взгляд, или нет? И грозит ли это чем-то?
Нет. Нет, это неправильно. Я бы не назвал это зарабатыванием. Угу. Все, что вы, так сказать, инвестируете, да, ну, вкладывать, я имею в виду, прежде всего, спекулятивные инструменты, в данном случае активы. То есть это не важно, при этом активы, как бы, они могут быть более консервативные, менее консервативные, более консервативные депозиты в банках, чисто сберегающая такая тактика. Вот, более агрессивная тактика – это вложение в какие-то, в ПИФы, в акции, в облигации, в различные инструменты. Там есть драгметаллы, там кто-то еще в недвижимость, там и так далее. Но это вот я не называю зарабатыванием, хотя этот вот термин «зарабатывать» почему-то укрепился еще и закрепился еще и за такими видами деятельности. Это, в общем-то, я считаю, что должно быть некой такой вторичной стороной вот, деятельности человека. Зарабатывать – это значит, прежде всего, расти в своей профессии, в том, что вы действительно стоите сами, а не ваши активы. Ваш основной и главный актив – это именно вы сами, ваша профессия, ваше качество, понимаете? Угу. А все остальное – это вторично. Да, у вас, допустим, есть определенные сбережения, и вы хотите каким-то образом там прирастить. Но это, опять-таки, не относится к основному виду деятельности. Это не зарабатывание. Это некая такая вот, некая стратегия управления своими свободными ресурсами, которые у вас образовались там, либо в виде сбережений, в виде, либо в виде продажи какой-то недвижимости там, или какой-то так, значительной, да, или дорогостоящей какой-то техники и так далее.
Но вот, вы имеете в виду подзарабатывать, то есть у нас вот, например, в Калининградской области, как мы уже сегодня коснулись этого, у нас много бюджетников. То есть как они могут заработать? Они могут каким-то образом просто сделать так, чтобы их повысили в должности? Вы это имеете в виду?
Нет, я этого не имею в виду. Хотя это тоже, наверное, есть элемент карьеры такой служебной, да, и там тоже нужно работать на своем рабочем месте таким образом, чтобы тоже совершенствоваться и свой профессиональный уровень наращивать, и чтобы тебя отметили, заметили, и чтобы ты получил больше возможностей управлять своими внутренними ресурсами, интеллектуальными, там, физическими и так далее. Там, это одно. Но не обязательно это должно быть связано с бюджетной сферой, естественно. Даже те, кто занят в бюджетной сфере, у них, во-первых, есть возможности там приработка какого-то некоего там, ну, я не знаю, там, открытия небольшого бизнеса там, или бизнеса для своей семьи там какой-то небольшой. Это не обязательно вложения какие-то, которые, так сказать, недоступны для простым гражданам там. В конце концов, если вы почувствовали, даже находясь в бюджетной сфере, там, работая там, скажем, там, чиновником или учителем там, или там в правоохранительных органах, тогда, если вы почувствовали, что ваша все-таки стезя и ваше настроение и ваша, ну, как бы, внутреннее такое, внутренний настрой — это прежде всего вот предпринимательство, не стесняйтесь, этим и занимайтесь. Не надо себя, так сказать, там вот замыкать в каких-то рамках, каких-то стенах. Бюджетная сфера очень важна, и бюджетные специальности, они безусловно, это вызывает уважение и так далее. Там. Но если вы чувствуете в себе этот подъем какой-то внутренний, этот драйв, обязательно откликайтесь на него. Вот это я называю, как бы, вот, наверное, ответом на вызовы. Там,
Алексей, скажем, а если есть, свободное сбережение, то копить или тратить? Заключительный вопрос.
Я на этот вопрос всегда отвечаю гуманно. Тратить. Потому что все, что вы тратите, вы уже пользуетесь, вы уже потребляете. А вот копить и сберегать, это, понимаете, как бы, это вас опять-таки консервирует. Вы невольно часть своего, ну, интеллекта или часть своего времени, в том числе и часть своей энергии психологической, эмоциональной, вы тратите на то, что вот вы, значит, или радуетесь тому, что ваш там актив прирастает, или горюете от того, что он вдруг начинает снижаться.
Спасибо,
вы тратите себя эмоционально не на те вещи, на которые эмоции человеку даны.
Спасибо, Алексей. Это был глава Содружества профессионалов финансового рынка Алексей Мамонтов. Итак, цены на продукты будут расти и дальше, потому что идет общемировой рост. Таков итог нашей сегодняшней программы. Теперь узнаем, что Иммануил Кант думал об этом. Страница 394 томика из рукописного наследия. О непрерывно и переходно расширяющихся жидкостях. Первые являются расширяющими и не будучи расширенными. Это пары. Вот сказал, что Иммануил Кант. Спасибо всем большое. Светлана Шунейко, Игорь Барсуков и Наталья Петахина были сегодня в студии. Отличного вам дня и до встречи завтра в эфире.